Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Хочется продолжить разговор, скажем так, на основе тех мыслей, которые были высказаны в программе «Парсуна» с Юлианой Никитиной. Мы об этом начали говорить в первой половине программы, и повторюсь, что я не предлагаю останавливаться только на том, чтобы комментировать высказывания самой вашей гости, но обсудить те темы, которые возникли в вашем с ней разговоре. Вот еще одна тема, когда ваша гостья рассказывала, как начала заниматься социальным служением, что ее на это благословил духовник, и для нее первоначально это было чем-то очень шокирующим. Она совершенно себя не соотносила с этой темой, она и до этого не занималась, и в каком-то смысле даже внутренне не хотела, может быть, там первые мгновения, восприняла, в общем, с каким-то внутренним непониманием, сопротивлением. Но потом, как рассказывает, пришла домой, молилась, открыла Евангелие и попала на эпизод разговора Христа с богатым юношей, который сказал: «Раздай все и иди за мной». И как раз-таки юноша там тоже опечалился таким словам Христа, и дальше вопрос, смог или не смог он это сделать и воплотить. И вот Юлиана Владимировна Никитина тоже рассказывала, что вот так в этом смысле опечалилась сначала, но потом все изменилось, потом это ее вдохновило, и именно этот пример ее вдохновил, и теперь она 15 лет, 16 лет уже занимается этой работой, о чем мы говорили в самом начале, и делает это блестяще. А вот в вашей жизни были ситуации похожие, когда Господь призывает, а вы печалитесь?
Ну, были, причем я думаю, что чаще были ситуации, когда мне казалось, да, потому что я собирался, например, бросать институт, там, ну, размышлял над тем, чтобы оставить институт, там, поступать в семинарию, но у меня как раз духовник мой первый отговорил от этого. Но вы знаете, я вот о чем подумал. Дело в том, что вот мы какие-то вещи, когда слушаем, радуемся, вот восхищаемся, может быть, такими историями и людьми, мы примеряем это к себе. Или когда читаем, там тоже там, знаменитая Алёша Карамазова, вот не могу я ходить только к обедне и давать только там 2 рубля. Но вот мне кажется, что, знаете, у Бога нет селекции. Вот чем Господь отличается от человека, да, от всех нас в этом вопросе? Вот вы приходите заниматься спортом. Все мы занимались так или иначе в каких-то детских, юношеских кружках. Вот я помню, я там прыгал в высоту. Да, я понимаю, что где-то уже через месяц-два наш тренер понимал, кто подает надежды, кто, в общем, абсолютно бесперспективен, а кто, ну вот. Но, тем не менее, для массы занимались все. Но отношение его человеческое могло быть. У нас прекрасно был тренер, ко всем хороший, ровный. Ну, и тренер он был замечательный. Но все равно было понятно, что вот он занимался с теми, кто подавал надежды, да, в большей степени это невозможно преодолеть. Вот вы приходите заниматься музыкой, да, тут у вас опыт несопоставимый с моим, но я думаю, что, наверное, вы согласитесь, если нет, то вот можем это, так сказать, обсудить. Но все равно преподаватель подобным образом занимается с людьми. Да? А вот Господь, то есть, условно говоря, ты не в состоянии, тебе говорят, ну вот вам не стоит заниматься. Да? А вот ситуация на пути к Богу, вот это же юноша опечалился, да. Но мне кажется, что тут вот надо как бы это дальше идти вглубь, но мне кажется, что вот если. То есть, условно говоря, Господь здесь не будет говорить: а, ну вот ты не можешь вот это сделать, ну все, тогда до свидания. Да? Тогда ты вот. Ты, там же, видите, как он пришел, спросил конкретно в этой ситуации про юношу. Он спросил, да, что мне еще делать, да? Вот. Ну, может быть, не надо было спрашивать, да? Вот, раз ты внутренне не готов и понимаешь, где ты опечалишься. Но вот мне кажется, что Господь в этом смысле, он никогда не поведет себя как тренер или как преподаватель. Он всегда будет вот, человека в той ситуации и в тех его способностях, которые у него есть, он будет ему предлагать, открывать для него двери ко спасению. Хотя, конечно, Евангелие, там, ну, той же там, притча о талантах, да, говорит нам о том, что нам нужно, безусловно, там, стремиться, развивать и ну, что называется, пытаться прыгнуть выше своего роста. Но, тем не менее, если продолжать спортивные аналогии, но, тем не менее, мне кажется, что вот принципиальное отличие в том, что ты не можешь оказаться в ситуации, когда скажешь, ну все, тебе путь, так сказать, в большой спорт закрыт. Вот Господь не может сказать, тебе нет пути к спасению до той поры, пока ты сам этого хочешь.
Вы знаете, это то, что вы говорите, это чрезвычайно важно и касается именно разговора о духовной жизни. То есть Господь не закрывает ситуацию к спасению. То есть вы вот то, что вы обсуждали с Юлианой Никитиной, как бы экстраполируете на, в принципе, на вопрос о духовной жизни. Может ли или не может человек быть больше талантов к тому, чтобы быть верующим? Вот тут у всех путь индивидуальный и равноценный, судя, если я правильно слышу, то, о чем вы говорите. При этом история Юлианы Владимировны, вот эта, она цепляет именно тем, в том числе, тем, что выбор был именно о деле, ну, если угодно, о профессии, о какой-то работе. И не бывает ли в церкви так, что, вот сейчас заостру намеренно, что вот есть человек, не знаю, который там ученый, не знаю, какой-нибудь филолог, например, да, занимается научной работой, сидит в архивах, но вот ему говорят, слушай, иди теперь, бросай все свои дела, иди, не знаю, занимайся, корми бездомных на вокзале. И вроде бы это благородное дело, и в каком-то смысле, может быть, даже более благородное, чем какое-либо другое, чем сидение в архивах, потому что тут конкретная польза конкретным людям, служение, тут и смирение, все на свете. Но а вот талант у человека где-то в другом месте, вот тоже, получается, нужно его немножко подвинуть ради выполнения высокой миссии социального служения. Вот такие ситуации вам встречали? Что вы об этом думаете?
Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, что это разные вещи, но я попытался их, может быть, не очень умело увязать. Я что имел в виду? Вот давайте продолжим все-таки. Я думаю, что вот, условно говоря, вот юноша не готов раздать свое имение. Значит ли, что ему Господь говорит, вот ты пока не раздашь, тебе пути нет, да? Вот я вот это пытался сказать. То есть, представим себе, что Ильяна Владимировна, или условно Ильяна Владимировна, не начинает заниматься социальным служением в ответ на призыв. Вот, значит ли это, что Господь говорит, ну все. Вот, значит, пока не начнешь заниматься, ну, ничего у тебя не получится. Вот я думаю, что нет. Я вот это пытался сказать, понимаете? То есть, понятно, что есть вопрос спасения духовной жизни. И тут в этом смысле, конечно, я капитан очевидность, да, что Господь всегда будет давать возможность. А есть вопрос, вот тебе сказали, иди и делай, ты делаешь. А вот тебе сказали, иди и делай, ты не делаешь. Ты никогда имение не раздал, опечалился. Социальным служением заниматься не начал. Бездомных не пошел кормить. Значит ли, что тебе нужно, вот пока ты не начнешь это делать, нет никаких вариантов. Но в конце концов, Алеша же, помните, по замыслу Достоевского, он вообще должен был уйти из монастыря. Вот все эти «не могу я ходить только к обедне, отдать 2 рубля», они чем должны продолжиться были, не закончиться, а продолжиться по гениальному замыслу Федора Михайловича. Ну, чуть ли не революционным будущим его, да? Вот. И поэтому, мне кажется, я вот здесь попытался увязать эти вещи, да? Не знаю, насколько это удалось.
Нет, тогда мне это понятно, тогда это очень интересно, мне кажется. Спасибо вам большое, да, потому что мне это очень напоминает, как-то созвучно с тем, что я однажды слышал в одном разговоре с отцом Павлом Великановым, хорошо известным нашим радиослушателям, как он это сформулировал, как всегда афористично, что Бог дает человеку право больше, чем на один выстрел. То есть дело не обстоит так, что если тебя, вот, условно говоря, благословили идти туда или предложили, а ты не пошел, то все, ты, значит, что-то сделал такое мимо промысла, жизнь проиграл, как Д'Артаньян говорил после игры в шахматы с кардиналом Ришелье, партию не выиграл, а жизнь уже проиграл. То есть Господь дает тебе, будет давать тебе шанс и в других местах себя реализовать, или потом еще раз призовет, но дело не обстоит так, что у тебя есть один выстрел, и все, не попал, все, пропал. Вот, видимо, вы об этом говорите.
Да, даже если ты не просто там, ну, даже если, опять же, заострить другую сторону, ты не просто не принимаешь, а ты вообще не перестаешь что-либо делать, ты уходишь на сторону далече, но блудный сын всегда может вернуться. Вот, вот о чем речь идет. Хотя, конечно, вот здесь, мне кажется, знаете, опасно это представлять себе, вот неправильно об этом размышлять, как бы как самоуспокаиваю, что я вот и это не сделал, и это не сделал, и тут отказался, и тут отказался. Вот это вот, конечно, нехорошо. Вот это было бы, наверное, неверно. По-моему, в Лествице есть мысль о том, что дьявол, пытаясь человека сбить с пути истинного, он представляет Господа, то есть такой педагогический или антипедагогический прием. Он представляет человека, которого он пытается соблазнить, представляет, простите, человеку, которого он хочет соблазнить Господа милосердным, чтобы человек совершил грех, потом ну, простит. А когда человек совершает грех, он его представляет, значит, справедливым и неизменно, так сказать, карающим за проступки судьей. И чтобы человек уже впал, совершил грех, и потом впал в следующий грех в уныние. Да? И вот там, по-моему, у Лествичника нет этой мысли продолжающей, но, наверное, можно предположить, что с педагогической точки зрения нам полезно иначе себе здесь вот, ну, относиться к этому. То есть, чтобы остановить себя от совершения чего-то, или чтобы побудить себя, давайте скажем, вот, применительно к нашей ситуации совершения чего-то, надо максимально требовательно к себе подходить и пытаться это сделать. Но коль скоро вот не получилось, да, то нужно понимать, что будет, не надо впадать в уныние и говорить, а, ну тогда я же вот не смогу я все имение раздать, тогда вообще ни рубля не дам никому, смысла никакого нет. Вот может быть так, хотя, повторяю, это вопрос такой уже скорее пастырский и, наверное, конечно, индивидуальный. Вот здесь очень важно понимать, что это все-таки часто зависит от человека, от стечения обстоятельств, да, ну это как вот, опять же, к другую тему перекидываясь, но просто иллюстрирует тезис об индивидуальности и особенностях. Вот мы же знаем разные истории со святыми, которые кто-то уходил в монастырь, несмотря на несогласие родителей, а кто-то, пока там родители были живы, по благословению находился с ними и только потом уходил в монастырь. Ну, то есть, это все связано все-таки. Нет никаких алгоритмов. Вот мне эта мысль чрезвычайно важна и дорога. Путь человека в православии во всех направлениях, да, вот, собственно, духовной жизни, с тем, как он служит Богу в профессиональном плане или как он занимается делами милосердия, этот путь не алгоритмизируется. Нельзя сказать только так и никак иначе.
Вот эта тема как раз тоже звучала в вашем разговоре с Юлианой Владимировной Никитиной, она тоже это сказала. Нет регламента в православии, есть личный опыт. Причем она это поясняла на примере очень пронзительном, когда рассказывала, что в начале работы социального центра, святителя Василия Великого, те подопечные этого центра, которые там жили, участвовали в обязательных молитвах, утреннее и вечернее правило, это было заведено, потому что все люди, которые этим делом занимались, были православными, и постепенно эти подростки поняли, что даже если ты в Бога не веришь, можно, как она говорит, закатывать глаза, крестить лоб, и тебе будут все прощать, потому что те люди, которые, подростки говорили, вот эти люди, которые нас вот сюда, там, нас тут опекают, они такие религиозные, такие фанатики, что вот их можно обмануть. Ты, главное, лоб крести, спрашивай, когда тебя в церковь поведут поскорее, то есть делай вид, что тебе это очень нравится, и тогда тебе что угодно, твои любые нарушения там простят, и когда об этом узнали сами сотрудники центра, кстати, меня поразило это в истории Юлианы Владимировны, что там не было никаких там каких-то, не знаю, прещений по отношению к таким вот сообразительным подопечным, они поняли, что так делать нельзя, что не может быть обязаловки, и что важно, чтобы личный опыт у каждого, и чтобы каждый шел своим путем к Богу, чтобы в нем возникала какая-то потребность, может быть, в молитве, в церкви, потому что делает вывод Юлиана Владимировна, нет алгоритмов действительно в духовной жизни, в православии. Это очень важно. Ну, а как вам кажется, почему мы нередко в церковной жизни сталкиваемся с иным представлением? Причем я сужу просто даже не там, потому, что вот есть такие-то люди, которые навязывают какие-то алгоритмы, а потому что, мне кажется, в нас самих, верующих, вопрос все время стоит, а вот как должен поступить православный человек в этой ситуации? То есть, что должно быть? И к священникам с этими вопросами обращаются, и священники отвечают, и большинство ответов священников в разных рубриках, в разных СМИ – это ответ на вопрос, построенный по принципу, что нужно делать в этой ситуации православному человеку, как если бы был некий единый такой образ православного для всех обязательный. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что эти вопросы неизбежны, и не нужно их бояться. Здесь Ну, прибегну к такому небесспорному афоризму, бесспорных, наверное, не так много. Не бывает плохих вопросов, бывают неудачные ответы. Здесь вот многое зависит от того, какой ответ человек получает. И он, может быть, не получает вот эту универсальную формулу, но что-то для него становится ясным. И не нужно здесь бояться миллионный раз отвечать на один и тот же или похожий, или однотипный вопрос. От этого никуда не денешься. Вот. Здесь нужно как-то разъяснять, размышлять вместе с человеком, побуждать его к размышлению, к будоражению своей совести. И тогда вот человек, наверное, у него какие-то вопросы будут сниматься, возникать новые. Мне вот очень дорога мысль, которую мы, насколько я помню, как-то уже вспоминали в наших беседах с вами, священноисповедника Романа Медведя, который говорил, что задача священника так воспитать душу человека, чтобы он мог самостоятельно предстоять перед Богом и самостоятельно выбирать добро. Вот задача, мне кажется, священника и христианина, когда он задается вопросом и ищет на них ответ, не получить универсальный ответ, который поможет ему, ну, записать его в книжечку и при возникновении какой-то ситуации открыть книжечку, вспомнить этот ответ и формулу какую-то, да, как такой псевдонаучный такой подход, и разрешить любую ситуацию. А воспитывать себя таким образом, чтобы по мере вот какого-то возрастания духовного человек сам понимал, как ему разрешать ту или иную ситуацию. Это не значит, что ему будет легко, ему может быть сложно совершать какие-то поступки, говорить какие-то слова, думать о чем-то. Но он будет понимать, что правильно вот так. Вот он, этот голос совести, он будет незамутненным, у него не будет колебаний, или их будет не так много, или колебания будут с точки зрения того, что вот это тяжело, но не будет с точки зрения того, что это правильно. И вот мне кажется, что результат ответов, что цель ответов на эти вопросы, это не формулировка универсальной формулы, а это помощь человеку, который должен в конечном итоге самостоятельно принимать решения и понимать, как он должен поступить, как христианин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Еще одна тема, возникающая из разговора с Юлианой Никитиной в программе «Парсуна». Я напомню тем, кто к нам недавно присоединился, что Юлиана Владимировна – руководитель социального центра святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге. Это центр социальной адаптации для трудных подростков. И вот потрясающая история, которую рассказывала ваша гостья, как когда она приходила в колонию, если я ничего не путаю, для несовершеннолетних, ну, как волонтер, как представитель благотворительной организации. Ее спрашивали те, кто там ее встречали, то есть сами ребята, что «А что вы с нами будете смотреть? Фильм? Какой будете с нами фильм смотреть? Пацаны?» Приемухова. Она говорит: «А почему так считаете?» Ну, говорит, потому что все, кто к нам приходит, смотрят с нами фильм «Пацаны». И поют песни Цоя. Но, как я услышал этот рассказ, подростки очень смекалистые, понимают, что, в общем-то, к ним приходят с контентом, который должен как-то их пытаются зацепить, сделать своими, как-то с ними войти в контакт, подружиться через такой вот разговор. Давайте мы с вами кино посмотрим, как бы про пацанов, про вас же, и песни Цоя споем. И вот рассказывает Юлиана Никитина, что тогда она решила посмотреть с подростками фильм «Хористы». Я напомню, фильм «Хористы» тем, кто не смотрел или просто забыл. Французский фильм замечательный, не такой уж старый, а относительно новый, про то, как в тоже такой социальный приют для мальчиков приходит дирижер и пытается тех же самых трудных подростков как бы социализировать и в кавычках воспитать, как-то возвысить через музыку, через хор, и делает хор, и действительно хористы многие справляются, и атмосфера в социальном приюте меняется, и потом эти хористы благодарны по гроб жизни их учителю, и один из них становится в итоге, вырастает в известного дирижера. Вот такой тоже фильм о любви и о социальном труде. Но что меня поразило, это я для наших слушателей рассказываю, что когда Юлиана Владимировна Никитина этот фильм смотрела вместе с подростками, то она почувствовала как бы неловкость, фальшь в этом фильме. Он ей показался не очень уместным вот, для этой темы. Хотя она сказала, что фильм «Возвращение Звягинцева» смотрела с удовольствием, и они смотрели все вместе. Также там Чарли Чаплина смотрели прекрасно и смеялись. Но я вот, собственно, так долго вопрос задаю и для наших слушателей пересказываю вот к чему. Мы часто с вами в беседах, и вы в беседах в Парсуне говорите вот о смысле искусства, о том, может ли искусство менять, о том, как на экране или в книге показывать те или иные проблемы, события, чтобы это было и правдиво, и трогательно, никого не обижало. Но вот что меня потрясло в том, о чем говорила ваша гостья, что важно не только какой фильм, а важно еще, получается, где и с кем ты его смотришь. То есть искусство, помимо того, какое оно есть, еще важно, где и в какой ситуации ты с ним встречаешься. Вот это какое-то еще одно важное измерение к разговору вообще о смысле искусства и о том, может ли искусство человека менять. Вот как вам кажется, что вы об этом думаете?
Да, безусловно, я думаю, это очень хороший и пример, и очень точное наблюдение. Я тоже обратил в беседе на это внимание, и тоже потом размышлял над этим. И, конечно, в общем-то, к подобному выводу пришел, что одно и то же произведение искусства в разном контексте, оно может по-разному прозвучать. И это, собственно, одна из граней вот этой характеристики искусства, которую мы именуем изменчивостью. Это не только то, что ты один и тот же фильм, один и тот же текст, одно и то же музыкальное произведение через время воспринимаешь по-разному, а ты еще можешь его воспринимать по-разному в разных обстоятельствах. И, наверное, ну опять же, тут, наверное, стоит остановиться в шаге от обобщения, но все-таки можно предположить, что тот же там фильм «Пацаны» лучше смотреть с теми, кто еще не попал в такие вот учреждения. Да? Хотя я думаю, что здесь тоже вот этот пример, при всей его жизненности, он же не придуман, он же взят из жизни. Но, насколько я понимаю, сюжет фильма «Хористы» тоже же взят из жизни. Да? Вот. А просто тут действительно, наверное... И потом, опять же, это оценка Юлианы Владимировны, что она почувствовала фальшь. Значит ли это, что все, с кем она смотрела этот фильм, тоже почувствовали эту фальшь? Мы этого не знаем. Я, по крайней мере, сейчас понимаю, что этот вопрос надо было задать, но я уже его не задал, да, во время записи.
Там было много других интересных тем.
Да, 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 давайте, да, спасибо, оправдаем за непрофессионализм интервьюера отсутствием времени и многими другими темами. Вот, это, наверное, было бы интересно. Но с вашим выводом, замечанием, вот этим примечанием я совершенно согласен. Я думаю, что, конечно, это, естественно, связано с обстоятельствами. Ну, да и вообще связано, в каком состоянии человек смотрит одно и то же произведение, даже независимо от того, где он находится, а что у него сейчас в душевном плане с ним происходит. Это тоже, конечно, все важно.
Я просто еще почему так среагировал на эту тему. На самом деле, вспоминая тот пример, который вы часто приводите, сериал «Штрафбат», да, Николая Досталя, который вызвал, помимо приятия, критику со стороны ветеранов, как любое произведение искусства вызывает какую-то критику. Или приводили в пример фильм «Движение вверх», когда говорили, что как бы не снимая на основе реальных событий и как бы не даже консультируясь с участниками реальных событий, останутся недовольны, как жены баскетболистов. И вы часто этот вопрос задавали, а что здесь делать? Ответа нет. Всегда эта проблема будет, и никуда от нее не деться. Но вот это замечание Юлианы Владимировны, если мы вот такую реконструкцию проводим, о чем говорит? Что, возможно, еще ответ такой, что, ну, а может быть, не надо женам баскетболистов этот фильм смотреть? Он как бы не для них В не смысле, что запретить, а в смысле, что важно, кто фильм смотрит, в какой ситуации, и это тоже некое такое, ну вот если угодно, не может ли это быть ответом на вопрос, вот тот, который вы часто обсуждаете, о том, как быть с фильмами о реальных событиях?
Ну, я боюсь, что в данном случае не может быть, потому что я плохо себе представляю, что, опять же, вот если мы прилипнем, так сказать, к этому примеру, что жены баскетболистов удовлетворятся ответом, знаете, фильм не для вас, вы его не смотрите. Мало ли там, как ваших мужей показали. Боюсь, что это все-таки проблема не разрешит.
Понятно. Спасибо за ответ, да. Знаете, двигаемся постепенно к концу нашей беседы. Я бы, во-первых, и наших радиослушателей, и вас хотел поздравить с наступающим праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. И обращаюсь сейчас в конце нашей беседы к этой теме, потому что, мне кажется, она как-то каким-то образом смыкается с началом нашей программы, когда мы говорили о отношениях родителей и детей, о том, что все мы немножко иногда считаем себя недолюбленными, ну не все, а многие, по крайней мере сегодня, когда мы говорим о том, что у всех в детстве были травмы, это как бы такие психологические, как бы родители себя не вели, это можно интерпретировать так, что ну вот все немножко недолюбленные. Ну вот хочется просто в конце программы вспомнить о примере Богородицы. Честно говоря, даже до конца не знаю, как эти две темы сшиваются, но что-то здесь есть. Вот девочка, долгожданный ребенок, которую тоже родители отдали в храм, ввели во храм, посвятили Богу. Ну, можно совсем карикатурно сказать, что сейчас бы сказали, вот, значит, ребенка отдали куда-то, отказались. Но какая-то потрясающая история о любви родителей к своему ребенку. Я вспоминаю, как владыка Антоний Сурожский в одном из размышлений о Богородице обращал внимание, что поскольку родители были уже совсем старые у Богородицы, как мы знаем из Писания и Предания, то она не была как бы ребенком страсти такой плотской, она была ребенком совершенно чистого союза двух уже престарелых людей, где о страстности такой речи не шло. Но это вот то, как я услышал реконструкцию владыки Антония, тут просто пересказываю, скорее в этом такое есть обращение внимания на то, на святость Богородицы и на ее чистоту. Вот что вы можете в связи с этим праздником сказать?
Ну, да, мне кажется, что это очень в данном случае замечательное так, вот, закольцевание, так сказать, темы, с которой мы начали. И, может быть, прежде чем торопиться признаться в том, что там нас недолюбили, еще чего-то подумать о том, что проявления любви, они могут быть очень разными. И в этом смысле я все-таки хотел бы вернуться к той теме, которая у нас сегодня звучала, о том каком-то, ну, если угодно, таинственной неразрывной связи любви и боли. Вот. Это не значит, что любовь тождественна боли, но в любви всегда присутствует боль. И я думаю, что в этом есть, может быть, какая-то отгадка, а может, загадка любви, но, тем не менее, она есть.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.